В последнее время появились публикации, рассматривающие очень древние корни славянства, уходящие в десятки и сотни тысячелетий назад до иудобиблейской эры. Несомненно, что во многом их появление связано с трагическим переломом в судьбе славянских народов и особенно русского, вызванным яростной экспансией пошлых западных ценностей в постсоциалистический славянский мир и потребностью исторического самоосознавания славянства. Некоторые современные ученые предлагают новую концепцию древнейшей истории, тесно связанную с историей славянства и в особенности восточного, которая отождествляется с русскими. Надо отметить историческую оправданность такого отождествления. Например, период борьбы Украины с польским владычеством, население ее отождествляло себя с русскими. Термин же «украинцы» появился значительно позже. Польская схизма умышленно навязала юго-западным народам Руси позорное «украинцы», «украя», «с краю живущие», отняв истинное название «русские». В основе новых научных взглядов лежит идея славяно-борейской цивилизации, предшествующей современной и основывающейся на высоком духовно-психофизическом уровне наших предков. Стержнем этой цивилизации являлся пантеон богов природы, который надо рассматривать как гармоничную функциональную структуру древних богов. История человечества последних тысячелетий до иудохристианской эры умышленно рассматривается некоторыми продажными исследователями как якобы история духовного разложения гиперборейской, то есть славяно-арийской цивилизации. Но современные исследования выявили высокий уровень древнеславянской культуры и важнейшее значение славяно-арийской письменности. Здесь возникает законный вопрос. Почему же современной цивилизации эгоистов-собственников практически ничего не известно об этом огромном пласте древнейшей человеческой жизни, простирающейся на сотни тысячелетий назад? В то время как всем очевидно значение для нашей базарно-машинной цивилизации достижения Древней Греции и Римской империи. Видимо, дело в том, что праславяне были выразителями и хранителями древнейшего высокого образа жизни земных людей. Они в те времена были гармонично вписаны в природу планеты, так как вели бескорыстно благодарственный образ жизни. Жили по формуле духа «отдай как можно больше, себе возьми как можно меньше». Постоянно благодарили разных богов, духов стихий, заведовавших теми или иными аспектами природной жизни планеты. Для князя мира сего, владыки земли, арийцы и славяне были как кость в горле, а посему Древняя Греция и следующая за ней Римская империя стали ярким выражением нового, глобального, более темного этапа в развитии человечества. Он был связан с отчуждением человека от природы и стремлением покорить ее. На первое место все больше стала выходить другая формула социальной жизни – «возьми себе как можно больше, другим отдай как можно меньше». Но такой образ жизни любую цивилизацию, любую планету в космосе приводит к самоуничтожению. Одним словом, Древняя Греция в действительности явилась в духовном отношении тем ядовитым зерном, из которого выросло мерзкое древо нашей базарно-машинной цивилизации, построенной на лжи и ненависти, постаравшейся подавить и забыть все, что было связано с предшествующей славяно-арийской цивилизацией, существовавшей десятки и сотни тысячелетий назад до появления греко-римской цивилизации. В силу большой глупости и невежества современные земляне привыкли считать себя венцом творения. Земляне сегодня, конечно, венец творения, но только венец весьма тухлый и к дальнейшей эволюции непригодный. Наших далеких славянских предков продажные сатанисты-историки преподносят нам как примитивных недочеловеков, ползавших по деревьям и питавшихся падалью. Это оказалось подлейшей ложью князя тьмы и его черной иерархии. Когда мы читаем в китайских хрониках о ящике, который смог считать, или в русских сказках о блюдце, через которое можно наблюдать любую точку планеты, то нам с болезненными и хилыми мозгами едва ли может прийти в голову мысль о том, что в первом случае речь идет о неведомом компьютере, а во втором – о видеосистеме, принцип которой до сих пор не обнаружен хитроумными еврозападниками. Правда, в ведических источниках принцип такой системы описан и совершенно не похож на современные представления о древних видеосистемах. Конечно, многим из нас было бы удобнее и приятнее считать наших предков глупее нас, но нам придется признать, что они были более высокообразованными и высококультурными существами. Поэтому в любой полученной информации из устных и письменных памятников древней истории необходимо пытаться отыскать подтверждение высоты древней культуры и высокоразвитого образования. Только тогда можно действительно что-то понять и верно оценить древние события, уходящие за сотни тысяч, за миллион лет назад. Поводом к началу проведения исследований послужила мысль, что в настоящее время даже по останкам черепа восстанавливают внешний облик человека. А почему бы по останкам древних традиций не попытаться восстановить утраченную древнейшую культуру? Ведь для этого нужно совсем немного понять логику мировоззрения древних, и сохранившиеся факты уложатся в четкую структуру. Свидетельства высокого уровня развития древнейших цивилизаций, представленные Горбовским в его книге «Загадки древнейшей истории», заставляют задуматься над вопросом, почему верования древних связаны с таким большим количеством богов? Ведь по общим представлениям единобожие – это якобы вершина развития религиозной мысли, и поэтому никак невозможно взять в толк, почему развитая цивилизация наделена была таким якобы религиозным примитивизмом, как многобожие. Бредовые предположения, что, мол, после всемирного потопа люди, отброшенные якобы на уровень первобытного существования, стали придумывать все новых и новых богов, не выдерживают критики. Оказывается, существование схожих названий богов у различных народов, живущих на разных континентах, говорит нам о том, что все народы планеты некогда имели единую духовную культуру. А если сравнивать более старые религии с поздними, то обнаруживается, что чем моложе религия, тем больше в ней искажений и нетерпимости. Мусульманство – самая молодая религия, наиболее нетерпима к инакомыслию. Христианство более терпимо, чем мусульманство, но менее терпимо, чем буддизм, который возник за 6 веков до еврейского христианства. Более древний джайнизм в большей мере терпим, чем буддизм, и так далее. Одним словом, шло вырождение религиозной мысли как следствие роста невежества, понижения морали и нравственности в человечестве. Более того, период рая на Земле, описанный практически всеми народами, сохранившими письменные памятники или устные предания, не просто связан с многобожием, но и определяется им. То есть именно благодаря многобожию был возможен рай на Земле. У разных народов это время называлось по-разному – Сатья-юга, Ирий, Золотой век и так далее. Во времена Сатья-юги боги ходили среди людей. Историк XVIII века Иоанн Раич писал: «Мавробин, рагузинский аббат, говоря о славянской истории и на разных авторов ссылаясь, доказывает, что от славян несравненно великие и многие народы произошли. Они имели 200 отечеств и селились на онных местах, которые суть от горы Тавра Киликийского к северу при океане Северном, в половине Азии и по всей Европе, даже до океана Британского. Язык их един, от славы именуется, потом назван скифским». Выдающийся грек Фукидид 460-400 год до нашей эры утверждал, что скифы есть многолюднейшее племя в мире, а византийский летописец VI века нашей эры Прокопий Кесарийский в своем известном труде «Война с готами» писал, что анты и славяне были когда-то одним народом, и что в древности славян называли спорами, то есть рассеянными, распространенными по всей Евразии. Эти племена, славяне и анты, свидетельствует Прокопий, не управляются каким-то человеком, а живут в народовластии, то есть в истинном самодержавии, где каждый сам держит себя. Поэтому у них счастье и несчастье считаются общим делом. Самим нападать на других, чтобы завладеть их имуществом и людьми, законы им запрещают так же, как и торговать людьми. Поэтому рабов они не имеют, а работают все без различия должности и положения. Пленные, если захотят остаться у них, то женятся, пользуются равноправием, а других отпускают и обеспечивают всем необходимым на дорогу. Они не злы и не хитры, а откровенны и добродушны. Остаться у славян означало начать жить в соответствии с законами славян, то есть их ведическим мировоззрением. Властей у славяно-арийцев не было, начальник был у каждого внутри, ибо законы космической жизни исполнялись ими на 100%. Были у них ведуны-молитвенники, жившие в лесных пустыньках. К ним обращались за помощью в горе или несчастье. Они исцеляли больных и даже воскрешали мертвых, если закон разрешал. Многие из них были ясновидящими, вера их была бескорыстной, и если они что-то делали, то по велению долга, а не за мзду. Одни из них были священнослужителями, приносили жертвы, совершали требы, а другие предавались созерцанию и молитве. Эти были недоступны людям, многие из них молчали. Они носили длинные белые рубахи, подпоясанные красными поясами, имели длинные волосы и бороды. В руках у них всегда был вишневый или самшитовый посох, а у некоторых, особенно могущественных, он заканчивался серебряной или золотой булавой. Такой посох был грозным оружием ведунов против всякой нечисти. Посох от слова «сушить», то есть «умертвить». Отсюда, например, старинное название рака или туберкулеза – сухотка. Посох представлял из себя довольно сложный прибор – палицу, от слова «пал» – «палить», «предавать огню». Предназначенный для накопления психопранической силы с помощью специальных кристаллов, расположенных с определенной ориентацией на сфере булавы с последующим ее выбросом тонким лучом через серебряную или золотую нить, идущую от внутренней сферы булавы наружу через рукоять палицы. В русских былинах сохранились свидетельства применения воинами-ведунами такого оружия. Стоило махнуть палицей, и в рядах вражеской армии появлялась улица из трупов, а отмахнуться – переулочек. Такое сокрушительное действие палицы было совсем не аллегорией, и недаром попавшаяся в руки несведущему человеку она называлась «жезло». «Жезло», то есть «это же зло». Поэтому палица особенно охранялась ведунами и была их единственным добром, ибо кроме нее и серебряной фигурки малого Кришнева у них ничего не было. Малый Кришний – славянский бог, то есть бог покрывающий, отсюда крыша, то есть оберегающий весь мир. В жилище у каждого ведуна-кудесника висели пучки трав от разных болезней и сухие цветы к Калядину дню, в которые они клали фигурку Кришнева, испускающего свет. Общались кудесники и с хозяином леса, лесобогом, дедушкой Берендеем. Топили бани, где в мовницах молились. После мовления, жарко напарившись, выходили голыми, зимой катались по снегу и снова вскакивали в баню, продолжая париться. После этого пили травяные отвары, укреплявшие тело, ели весьма мало житного хлеба, пили жертвенное молоко или вкушали мед, мяса и рыбы не ели. Ели они еще сочево или колево, отварную пшеницу, жито, ячмень с медом, а масло не вкушали. Жизнь их была суровой и ничего не давала, кроме победы над своими страстями. А если к ним приходили огнищане, веси, то есть миряне, то совершали требы для них. Огнищане жили огнем внешним – костер, печь, свеча. Но в ведунах пылал огонь внутренний, огонь сердечный. Иногда собирались они вместе и пели общую требу. Хотя они искали ухода от мирской суеты, но жизни не сторонились, жен не имели и их не искали. Они отгораживались от мирской жизни не потому, что презирали ее благо, а потому, что хотели быть ближе ко Всевышнему, ближе к сферам духа. То была школа воли. Пост у них был непрестанный, но не для умерщвления плоти, а для здоровья. Ища в своей жизни лишь Всевышнее, они перед сном и перед утренней зарею за 2 часа до восхода солнца, то есть источника всяческой жизни, молвили перед свечой славу богам. Годами мог молчать ведун, прежде чем обретал сварожье, слово Божье. Только тогда он начинал вещать, и люди шли к нему за советом, чтобы поступать по-божьему. И как утверждает древний историк Дитмор, соображаясь с величием небес, они считают неприличным стеснять богов стенами. Славяне не строили каких-либо храмов, капищ, мечетей или синагог. Они не втискивали беспредельное и безграничное во что-то предельное и ограниченное. Главным же смыслом своего служения для славян является прославление богов и Творца и предоставление себя в руки Его. Основная общественная обязанность ведунов – бить баклуши, толочь воду в ступе и писать на воде вилами. Но враги славянской культуры, черное отродье сатаны, сыны Сатурна, постарались выставить это священное действие в глазах простолюдинов пустым и бесполезным делом. На самом же деле ведуны, заботясь о благосостоянии населения, снабжали людей деревянными заготовками-баклушами для изготовления мисок, гребней, ручек инструментов, оружия и тому подобное. Но самое важное то, что они били, рубили и кололи баклуши для каждого славянина персонально в определенный благоприятный день и из той породы дерева, которая была гармонична этому человеку. Также в благоприятное время ведуны набирали воду из 7 священных родников, обладающих высокими целебными свойствами, и смешивали ее, а потом тщательно толкли эту воду в ступе. Под воздействием психической энергии ведуна вода становилась очень биоактивной и структурированной, обеспечивая организму более высокую жизнедеятельность. Для того, чтобы эта вода благотворно влияла не только на плотное физическое тело человека, но и на его тонкие тела, ведуны ее заряжали духовной силой с помощью священного трезубца – символа тройственности Всевышнего Владыки, водя этими вилами по воде и молвя славу Всевышнему. Таким образом, ведуны сотворяли святую воду и снабжали ею каждую семью. Варну воинов-руководителей составляли геты. Греки описывают их как наиболее воинственных из всех других арийских племен. Крепью славянского войска были так называемые характерники. Характерники – буквально владеющие центром хара, солнечным сплетением, манипурой. Отсюда и харакири – выпускание жизненной силы через центр хара, находящийся в районе пупка. Выпускание к ири, к ирию, славянскому раю. Отсюда же и знахарь, знающий хару, с восстановления которой должно начинаться любое лечение временной материальной личности земного человека. Характерников в Индии до сих пор именуют махарадхами, великими воинами. На санскрите маха означает большой, великий, радха – рать, войско. Это были люди, владеющие славянским спасом. Основой этого боевого искусства является способность человека к переносу своего сознания на более тонкие уровни бытия, сначала в астральное тело, затем в ментальное, будхическое и, наконец, в атмическое. Наши предки знали обо всех своих семи тонких телах. Вспомним о семи славянских матрешках. До сих пор в казачьей среде бытует мнение, что характерники во время схватки общаются с самим Богом. С каким – это другой вопрос. В таком состоянии сознания воин обретает способность управлять окружающим пространством и временем, а также влиять с помощью внушения на сознание других людей. В таком высокоэнергетичном состоянии для него не составляет труда уйти от любых нападений, тогда как сам он имеет возможность наносить врагам сокрушительные удары. Человек, владеющий славянским спасом, обладает способностью чувствовать приближение своей пули. У него затылок как бы начинает наливаться тяжестью и холодеть, и он либо уклоняется от пули, либо останавливает ее своим эфирным телом на поверхности своего физического тела. Эта невидимая непосвященному обывателю броня называется «золотым щитом». Некоторые русские знахари до сих пор именуют центр хара «золотником». Один офицер, ветеран Великой Отечественной войны, вспоминая о боях с фашистами, рассказывал о простом солдате из Днепра, Трофимчуке, служившем в его полку пулеметчиком. Воевал он с первых дней войны и ни разу не был ранен или контужен. Очень часто бывало так, что он оставался невредимым даже тогда, когда пули, снаряды, мины или бомбы скашивали все вокруг. Раз он с третьим отделением был в ночном поиске. Ходили за реку, переправлялись вместе. Он обеспечивал бросок отделения в траншею немцев за языком. Язык был взят, и отделение отходило назад. Немцы накрыли его минами. 9 человек были убиты, а один солдат и пленный немец ранены. Трофимчук под огнем перетащил пулемет, потом еще 2 раза ходил за реку, доставив обоих раненых. В другой раз бомба упала в 2 шагах от пулемета. Весь расчет был убит, а Трофимчука с пулеметом отбросило метров на 10, но и только. Ни одной царапины не было на теле пулеметчика. Во время боев под Орлом он прикрывал отход роты на новый рубеж. 70 немцев подошли к пулемету на расстоянии 10-15 метров. 70 автоматов били по нему. Десятки гранат рвались около его окопа. Расчет пал, а Трофимчук сберег пулемет и ни одному фашисту не дал пройти мимо себя. Подобные случаи происходили с ним постоянно и, естественно, возбуждали к нему интерес и у старых солдат, и у офицеров, и у молодежи полка. Но сам он не любил говорить на тему его неуязвимости, лишь однажды все же приоткрыл ее источник. Как-то после боя, сидя вместе с соратниками в блиндаже, он сказал: «Мой батька прошлую войну тоже с немцами воевал. Приехал с нее полным георгиевским кавалером. Я его как-то спросил: как же тебя, батька, ни одна пуля-то не тронула?» Он мне ответил: «У меня, говорит, душа перед немцем ни разу не дрогнула. Если душа дрогнет, конец, пуля сразу найдет тебя». Потому-то русская пословица и гласит: «Смелого пуля боится, а труса и в кустах найдет». В старину пятерки славянских воинов прорубались через плотную стену персидских войск царя Дария, разворачивались, прорубались обратно и снова уходили туда, откуда появились, в степь. Всадники-характерники скакали в бой обнаженными до пояса, ловили на лету вражеские стрелы, либо просто уклонялись от них. Сражались сразу двумя мечами, стоя на конях. Здоровые, полные сил персы сходили с ума и ничего не могли понять. Они в диком страхе разбегались. Во все времена славяне, обладая ведическим мировоззрением, страшились не смерти, а бесславного конца, трусости духа и предательства. Став воином, славянин знал, что ежели он будет убит в бою с врагами рода, то пойдет в Ирий, в славянский рай, на радость пращурам своим, а если он сдастся в плен, то уйдет в мир иной, рабом, сохраняя в Нави, в будущем физическом воплощении, рабское общественное положение. Поэтому славяне предпочитали славно умереть, чем гнусно жить, ибо славянина, умершего от меча на поле брани, перуница на белом коне, то есть в духовном теле, ведет в Ирий, к деду Перуну, а Перун его покажет прадеду Сварогу, то есть самому Богу. Наши пращуры твердо знали, что смерть есть лишь один из этапов беспрерывной человеческой жизни, являясь способом преобразования своего существования в новые формы жизни, подобно тому, как неуклюжая гусеница превращается в куколку, а потом прекрасную нежную бабочку. Нынешнее заблуждение примитивных атеистов-материалистов в отношении смерти устраняется при духовном опыте, ибо познание космических законов жизни иных миров попирает и отметает смерть. Славяне знали, что человек, ослепленный себялюбием и сатанинским эгоизмом, отождествивший себя со своим грубым физическим телом, погружается в тревогу, беспокойство и мирские заботы о завтрашнем дне. Он испытывает страх и вражду к людям и животным, боится потерять близких, боится смерти, мучается, будучи не в силах насытить свои ненасытные плотские желания. Вечно зависит от мнения других, зависит от случая, от успеха или неудачи. В таких натурах царят дьявольская гордость и самолюбие. Для таких природа мачеха, ближний человек – враг, звери – недуги, а стихии матери природы – это жуткие супостаты. Для тех же, кто умирился с Творцом, с богами и с самим собою, природа становится нежной матерью. Дикие звери не трогают их, а стихии повинуются им, и духи служат им. 10-12 тысяч лет назад, во времена гибели остатков Атлантиды и наступления Кали-юги, постепенное разложение в духовной жизни коснулось и многочисленных славяно-арийских народов. В это время общинами вместо прежних патриархов-ведунов стали править витязи-монархи, создававшие государство с постоянным войском, которое следило за порядком внутри государства и за его безопасностью. Славяне в свое время населяли не только Восток, но и Запад. Название «славяне» есть определяющее имя русов. Изначально во главе славянского племени стоял просвещенный или мудрый человек, ведун-знахарь. Их величали славными, воинственных же славян называли чтимыми, то есть скифами. Природа-матушка разумна и целесообразна. Одних людей она наделяет хорошей физической силой, чтобы быть воинами и пахарями, других – ловкостью, третьих – особым умением выполнять тонкую и кропотливую работу, четвертых – мудростью, то есть тем великолепным неравенством, без которого невозможно создание никакой культуры. В соответствии с этой естественной склонностью людей, ведическое общественное устройство славян имело три касты – ведуны, витязи и веси. Ведуны, волхвы, брахманы являлись душой общины, носителями истины и глагола закона. Они обитали в священных рощах или пустыньках от слова «пустить» в духовный мир, а не от слова «пустыня». Витязи, воины, кшатрии от слова «кша» – «гроза» и «три». Или раджи от древнерусского «рядчи» – «царь». Они являлись сердцем общества, проводниками силы закона правды. Ранее они жили в кремлях, детинцах, заставах, курсировали вдоль границ России и уравновешивали две крайние силы общества – священнослужителей и мирян. Веси – селяне, огнищане, то есть податное население, города и веси. Они являлись плотью общества, вместилищем закона общественного бытия и обрядного устава. Кроме этих трех каст существовало еще сословие «судры» от слова «суд», то есть «осужденные». Их еще называли «смерды» от слов «смерть» – «смердить», то есть имеющие из-за неправильного образа жизни зловонный запах тела. Это те люди, которые своим нежеланием выполнять естественные природные законы, дхарму, изложенные в славянских ведах, были отвержены от славянского кона за преступление. Греческие исследователи делили славян на касты – ведуны-пастухи, воины-меченосцы и земледельцы. Эти три касты славян на санскрите «варны» буквально означали цвет ауры тонкого тела человека, зависящий от уровня его духовного развития. Они назывались также именами различных народов – волохов Алам, гетов, ругов и так далее. Исследованием древних цивилизаций занимался Николай Константинович Рерих, издавший по этому вопросу труд на английском языке. У него осталось очень много неизданного, что делает его до сих пор недоступным для русского читателя. Заложила же основу для этих исследований Елена Петровна Блаватская, трудам которой приходится постоянно обращаться при лингвистическом анализе древностей в связи с тем, что в современных словарях по древним языкам слишком много вкралось умышленных неточностей. Многие исследователи древней жизни приходят к мысли, что в основе древних знаний лежали арийские веды, оказавшие сильнейшее влияние на систему мировоззрения существующих ныне народов. Используя остатки древних ведических представлений, бисером рассыпанных по всему евроазиатскому континенту, можно попытаться воссоздать мировоззрение последней ушедшей славяно-арийской цивилизации и по возможности ответить на вопрос, как славяно-арийское многобожие в то время способствовало созданию рая на земле. Наша цивилизация, которую мы по сложившейся традиции называем библейской, является пятой в ряду сменяющихся друг за другом под раз пятой коренной расы. Согласно древним письменным источникам Махабхарата, Рамаяна, Кодекс Рива, Майя, Авеста, Библия и многим другим, в глубокой древности шли войны между светлыми богами и темными асурами, возглавляемые князем тьмы. Шла война Михаила Архангела с сатанинским войском. В итоге это привело к гибели асуров. На смену цивилизации асуров пришли атланты, тоже огромного роста, до 18 метров, но терявшие рост в силу изменявшихся планетарных, биосферных и атмосферных условий. Именно с этого времени до нас дошла русская пословица «семь пядей во лбу», то есть размеры лба были около 1 метра. Сообщалось как-то в прессе о находке фрагмента двухметрового черепа человека. Согласно древнему учителю Платону, последние атланты погибли в результате погружения остатков их континента в морскую пучину около 12-15 тысяч лет назад, что подтверждают космические строители через Елену Петровну Блаватскую, ссылаясь на древние доведические источники Востока, которые до сих пор недоступны западным евроисследователям из-за низкого развития их сознания. Эра пятой коренной расы, то есть арийской культуры, появилась около миллиона лет назад, а потом впоследствии вырождения культуры стали появляться и цивилизации. Арийцы, барейцы, так называли их древние народы, были довольно большого роста. По русской пословице «косая сажень в плечах». Косая сажень – древнерусская мера, равная 2,5 метра. То есть рост в те времена был, как у библейских персонажей, около 6 метров. Последнее племя великанов видел Магеллан на огненной земле во время своего кругосветного путешествия в 1521 году. По хитрым подсчетам своекорыстных церковных богословов, всемирный потоп якобы произошел за 3200 лет до библейской эры, а на самом деле произошедшая катастрофа совпадает с датой сотворения мира в храме, то есть во время заключения мира между воевавшими северными и южными народами. Но это и время по иудейской Библии 12,5 тысяч лет назад, как якобы время сотворения из ничего иудейским богом Еговой, владыкой планеты или князем мира сего, всего мира за 7 дней и человека, то есть еврея. Известно также, что это время совпадает с геологическими данными о глобальном наводнении, происшедшем в связи с гибелью острова Посейдонис, где жили тогда остатки атлантов. На сегодняшний день целая плеяда независимых зарубежных и отечественных исследователей убедительно показала не только развитость погибших на Земле древних цивилизаций, но и их превосходство во многих отношениях над нашей цивилизацией, живущей во времена ночи в сознании землян. Эти независимые исследователи, используя легенды и мифы, а также новые археологические данные, доказали, что древние арийцы и славяне строили гигантские тоннели, пролегающие под всеми континентами и даже морями и океанами планеты. В частности, обнаружен тоннель, соединяющий Африку и Европу. Целая сеть тоннелей найдена под всеми горными системами – Алтай, Саяны, Гималаи, Урал, Кавказ, Карпаты и так далее. Странные тоннели пролегают не только в горах, но и под равнинами. Длинные тоннели тянутся на многие сотни и тысячи километров. Объяснить их естественным происхождением не удается, потому что лабиринты и ловушки в таком изобилии, сопровождающие эти тоннели, не создаются природой. Если бы человек перестал по каким-то причинам поддерживать метро в нормальном состоянии и спустился вниз лишь через тысячи лет, то ему тоже показалось бы, что метрополитен создан силами природы. Вода сделала бы свое дело, станции метро превратились бы в гроты, а тоннели в пещерные узкие коридоры. В индийской Махабхарате мы находим, что тоннели строились с помощью светового луча, то есть с помощью того, что сегодня называют лазером, но, видимо, неизмеримо более мощного, чем современный лазер. Остатки этих многочисленных, широко разветвленных подземных лабиринтов говорят нам о том, что средства сообщения между городами арийцев были в основном под землей. Города были связаны между собой длинными подземными коммуникациями, по которым мог ездить и летать неведомый транспорт. Ассуры или лемурийцы жили в подземельях, а потом якобы их тоннелями пользовались атланты и арийцы. Как следует из греческой легенды о гипербореях, а также из Махабхараты, они летали на виманах, на бесшумных воздушных аппаратах, Другое их название, встречающееся в Ведах, – Агнихорты, и могли строить целые летающие города. По тибетским легендам и легендам ряда народов, дагонов, оседж и так далее, люди летали по солнечному космосу и общались с представителями других миров, а сами при этом были кудесниками и волшебниками. Они использовали неизвестные виды энергии и какие-то особые вечные источники света. И как пишет Елена Петровна Блаватская в гробнице Тулии, дочери известного древнегреческого оратора Цицерона, была найдена лампада, непрестанно светившая многие столетия. Арийская цивилизация, первая подраса пятой коренной расы, представляла из себя единую, общепланетную культуру. Славяно-арийцы были единым народом. На это указывают такие факты, как почитание медведя везде, где он водится, использование некоторых одинаковых музыкальных инструментов как в Америке, так и в Европе с Азией, а также множество других фактов, указывающих, что на Земле некогда жил единый народ с единой культурой и единым языком. Но судьба или князь мира сего распорядились не так, как желали арийцы и славяне. Поэтому их сейчас нет, а есть мы, двуногие эгоисты. И сказано, что жатва у сатаны велика есть. Анализируя русские народные сказки, можно сказать, что наши предки могли летать на коврах-самолетах или на чем-то, что поднимало их в воздух и переносило на большие расстояния. Этот эффект нельзя отнести к каким-либо евротехническим изобретениям, так как там нет привычного сгорания какого-то физического топлива. Они могли также становиться невидимыми, используя такое неведомое энергоизобретение, как шапка-невидимка. Глядя в волшебные зеркала, они могли видеть то, что творится в любой точке земного шара, и даже умели материализовывать вещи. Вспомним многочисленные сказки о скатерти-самобранке, а также материализацию разных предметов Еленой Петровной Блаватской и индийским кудесником-целителем Саибабой. Легенды и сказки, описывающие подобные достижения, существуют у многих народов. Все это кажется невероятным, неправдоподобным, фантастическим, мистическим для официальных буржуазных академиков с плотско-физическим сознанием, но все это было на самом деле. Современные изобретатели и ученые на сегодняшний день практически своеобразно повторили многие древние изобретения, поэтому сказки о наших предках становятся реальностью. И происходило это потому, что боги были в умах и сердцах славяно-арийцев, и поэтому помогали им во всем, что бы они ни попросили. Здоровья, чудесных способностей, волшебных свойств изготавливаемым предметом. Боги, управляющие стихиями и разными аспектами космопланетарной жизни, непременно шли навстречу своим послушным земным детям и выполняли самые невероятные их просьбы, но не во вред остальному человечеству. Русская сказка про Емелю и Щуку как раз повествует о том времени, когда боги, управлявшие духами стихий, были с человеком в единой связке, и самые нелепые желания людей могли быть ими выполнены, вплоть до таких, когда печка по желанию Емели сама направилась к царю. С этой точки зрения евробиблейская легенда об Адаме и Еве, изгнанных из рая, становится тоже понятной. Действительно, было на Земле время, когда любое желание, каприз и любая мысль человека, полуастрального и полуфизического, немедленно осуществлялись. Поэтому нельзя было не только делать, но и думать о зле. Но как только Ева, то есть душа человека, познала зло эгоизма и отделенности, рай стал исчезать. Это похоже на библейское изгнание из рая. Некоторое время было так, что любая мысль эгоиста о совершении вреда брату своему, человеку, немедленно осуществлялась и, естественно, не оставалась безнаказанной. Если эгоист задумывал кого-то выкинуть из рая и прикладывал к этому усилия, то следующим выкинутым из Эдема становился он сам. Зло, как цепная реакция, однажды возникнув в сознании полуживотного эгоиста, само освободило рай от человека-собственника. Так человечество было лишено поддержки пантеона богов и в итоге оказалось выброшенным из райского состояния сознания. Исследуя древние обряды и мистерии, можно видеть, что древние славяно-арийцы создавали астрально-ментальные конструкции, создавали эгрегоров, способных управлять стихиями и влиять на человеческую жизнь. Эгрегоры не похожи на известные конструкции физического мира, поскольку состоят из энергии слов, мыслей и желаний. Задаваемые им функции они выполняют более строго, чем любые физические агрегаты и машины. Каков же механизм запоминания природой наших мыслей, желаний и деяний? В физике известно, что частоты колебания сред накладываются друг на друга. Поэтому любое вещество, побывавшее в психополе человека, будет тысячелетиями нести информацию о нем. В ведах эта информация называется акашическими записями, которые, согласно арийским ведам, просветленные, высокоразвитые существа могут считывать. Блаватская, семья Рерихов и другие великие подвижники света обладали такими способностями. Отрицательные воздействия природы на человека идут еще из-за того, что люди Земли перестали любить и благодарить богов природы, которым верена та или иная сторона планетарной и космической жизни. Природе богов нет. Это по заскорузлым соображениям буржуазных евроученых современного Запада, выпистованных князем мира сего, князем материальной тьмы. Но по мысли некоторых просвещенных мыслителей, однако, существуют эгрегоры, то есть психоментальные энергополя, которые представляют из себя конгломераты схожих человеческих мыслей и желаний. Обычно противоположные мысли враждуют между собой, а схожие сливаются, поэтому существует несколько видов эгрегоров, разных по культурным и религиозным традициям. Если путем массовых регулируемых выбросов мыслительной энергии придать эгрегору структуру и задать функции, что и делалось разумными славянскими предками, то такой эгрегор может превратиться в активное существо с божественными возможностями, способное управлять событиями как в отдельном обществе, так и определять тот или иной образ жизни на планете. Древние не столько просили своих богов-эгрегоров о помощи, сколько создавали, укрепляли и совершенствовали своих богов. Не случайно в древнерусском языке сохранился глагол «боготворили», первоначальное значение, которое означало «творение Бога». Оно включало в себя слагание песен и гимнов, воздаяние хвалы, приветствование, чествование, славление, благодарение, совершение треб в адрес созданного бога эгрегора. В честь таких богов осуществлялись определенные игрища и устраивались позорища, то есть театральные действа. Позорище – древнерусское название театра. Искусство существовало для богов и возникло благодаря им. Ни один праздник не был похож на другой, ибо постоянно задействовался творческий потенциал людей. Именно поэтому дошедшие до нас древние праздники неописуемо красочны. Наши предки создавали божественный пантеон, но затем в течение тысячелетий силы князя тьмы занимались его разрушением. Можно точно перечислить способы его разрушения, используемые силами сатаны, поскольку это происходит на наших глазах и сейчас, уже без всякой конспирации с их стороны. Например, были уничтожены славянские ведические храмы. Их увенчивали круглые прозрачные купола, изготавливаемые из особого гибкого стекла. Значимость такого купола была огромна, под ним концентрировалась и удерживалась психоэнергия так, что эти купола светились днем и ночью, распространяя свечение на всю округу. Не случайно в славяно-русских легендах и сказаниях святые места назывались сияющими. Представление о сиянии характерно для разных древних народов и отражено в сказаниях, мифах и легендах. Например, Глиссар – волшебный сад из северного сказания, младшая Эда по-скандинавски означает «сияющий». Характерная особенность древних людей – это видимое свечение их ауры. Сияние ауры славян было обычным явлением. Русские слова обращения «ваше сиятельство» или «ваше святейшество» были связаны именно с сиянием, явно наблюдавшимся у славяно-арийских ведунов, святых и многих древних предков. Слово «пальцы» на руках арийца происходит от древнего санскритского корня «палить». Это тоже связано со свечением лучей, исходящих из пальцев человека и так далее. Видимость невооруженным глазом их сияющей ауры говорит об огромной внутренней силе древних арийцев и славян. Свечение было вызвано не только святостью, но и особой биопсихической силой. Маковки православных христианских церквей наиболее близки по форме к древнему славянскому храму. Однако современные христианские храмы не могут дать даже тысячной доли прежнего свечения, поскольку их современные обитатели давным-давно утеряли высокие знания, отошли от жизни по законам совести, по законам космоса. Если психоментальное энергополе, создаваемое землянами, наполнено сейчас корыстными, эгоистичными мыслями и желаниями, то неблагополучие в человечестве на всей планете будет расти и распространяться. Поэтому если кому-то на Земле плохо, то и всем не будет хорошо. Все земляне завязаны в одном потоке событий, изменить которые можно лишь изменив всем вместе свои мысли и желания. Свет солнца действует не только на события, но и на растения. Например, с началом перестройки в СССР, когда множество людей стали испытывать нужду, то от этого во всем мире заметно упала урожайность зерновых, грозя наступлением голода. Настоящая причина этого явления заключалась не в капризах природы, а в накоплении над бывшими республиками СССР отрицательного психоментального поля, которое с одинаковой силой воздействует не только на Россию, но и на все континенты планеты. Давно пора понять, что от состояния России зависит состояние остального мира. Духовно кастрированные руководители Америки и Европы не сожалеют о распаде Советского Союза и никак не связывают этот распад с предстоящим возможным голодом в мире. Поэтому находятся в глупом, благодушном состоянии. Но курок уже спущен, и следующие глубокие потрясения ожидают страны Европы и Азии, после чего кризис перекинется на страны американского континента. И если Россия не сможет справиться со своими духовными проблемами, то это станет началом конца земной цивилизации. Конечно, если бы горе-вожди развитых стран понимали, что качество мыслей таит в себе больше опасности, чем деньги и физическая экология, создаваемая производственной деятельностью земной цивилизации, основанной на спекуляции и махровой наживе, то, наверное, на Земле политика строилась бы совсем иначе. Тогда капиталистические политиканы и политтехнологи исчезли бы совсем. Как сообщает Питер Томпкинс в своей книге «Тайная жизнь растений», психополе оказывает сильнейшее стимулирующее действие на рост растений и животных. Форма древнего храма способна была удерживать благодатное для жизни природы психополе вокруг себя, собирая его у поверхности земли, поэтому в древности стремительно росло все живое в природе планеты. С уничтожением князем тьмы на Руси славянства, насаждение чуждых лжерелигий, психоментальные энергополя России перестали быть созвучными планам космической эволюции. Поэтому земляне имеют сейчас кучную растительность и тенденцию к ее постепенному исчезновению. Противоположность западным лжерелигиям, например, австралийские аборигены, тысячелетиями сохраняющие свою веру в богов природы, в духов стихий, смогли накопить достаточное количество психополей, то у них некоторые виды деревьев достигают 150 метров, например, те же эвкалипты, почти в 10 раз выше современных. Наши виды деревьев и разных растений достигали бы больших размеров, если бы постоянно не испытывали недостатка психоэнергий, излучаемых людьми. Увеличенные формы растений были и в Южной и Северной Америках, пока злобные католические евромиссионеры, невежественные слуги сатаны и римского папы не уничтожили своей разрушительной деятельностью местных эгрегоров торсионных полей, после чего началось вырождение растительного и животного мира американских континентов. Иногда при раскопках древних первохристианских храмов в фундаменте находят странные металлические шары, то некоторые горе-исследователи считают, что это дело рук якобы инопланетян. Но этот факт говорит лишь о том, что древние волхвы-ведуны знали, как надо организовывать созидательные психополя и строить древние храмы. Присутствие штырей на куполах современных храмов делает шары в основании храмов бесполезными. Они перестают быть накопителями психической энергии. В психической энергии скрыты колоссальные возможности. Американский мичурин Джон Бакслер уговаривал кактус не отращивать иголки, потому что кактусу никто больше не будет угрожать. И кактус вырастал без иголок. Он упрашивал одну яблоню дать большие и сладкие яблоки, и она удовлетворяла его просьбу. Во всех этих чудесах участвовала психическая энергия человека. А если, к примеру, множество людей будут выделять один и тот же вид высокой психоэнергии? Боги наших предков, эгрегоры тонкого мира, помимо настоящих космических богов, как раз и были той суммой психической энергии людей. Эта энергия могла преобразовывать не только одно растение, изменяя у него сроки вегетации или давая ему свойства других растений, не только одно животное, наделяя его свойствами, которых больше нет ни у каких других животных. Эта энергия могла делать чисто практические вещи, зафиксированные в истории и до сих пор не имеющие никакого правдоподобного объяснения глупыми евроучеными. Например, психической энергией можно поднимать огромные статуи и гигантские монолиты на высокие горные вершины, храмы на отвесных скалах в Гималаях и Тибете, статуи острова Пасхи, иракский Баальбек и так далее. Психическая энергия способна мощно влиять на законы физической биосферы и на взаимодействие между живыми организмами. Эта же энергия способна влиять на законы физического мира планеты, что давало возможность создавать летающие города, описанные у древних индусов в Махабхарате – и у многих народов в дошедших до нас преданиях и мифах. Многие слышали утверждение, что все болезни начинаются с головы. Особенно это подтвердил своими исследованиями немецкий ученый Райт, разработавший способ снятия психических зажимов, которые выражаются в физических напряжениях мышц и органов. Это направление исходит из мысли: если нет порядка в голове, то не будет его и во всем теле. Точно так же и древние исходили из того, что если нет почитания планетарного пантеона богов во главе с истинными богами, то не будет порядка в обществе и государстве, в биосфере и на всей планете. В разных вариантах эта мысль встречается у древних мыслителей, например, у Конфуция, Платона, Пифагора, Сократа, Соломона и у многих великих посвященных. Пантеон богов – это божественное существо, которое управляет событиями, преобразует природу, может создавать и изменять в ней некоторые законы и отношения, ускорять или замедлять эволюцию жизни, творить новые виды растений и животных. То, что это именно так и было, следует из смысла древнерусского слова «тварь», которое означало «творение рук человеческих». То есть волхвы посредством пантеона богов природы могли создавать даже новые виды животных. Не случайно в древнейшей Греции, как пишет Блаватская, существовала даже такая наука – диплотератология, занимавшаяся созданием смешанных животных, в основном чудовищ, как следствие низости сознания творцов. Основных причин высокого уровня развития цивилизации наших предков, о котором пишет историк Горбовский, пожалуй, всего две. Первое – целостное мировоззрение, позволившее создать эгрегор с божественными возможностями. Оно проявлялось и проявляется до сих пор в многочисленных свидетельствах у различных народов – древнегреческие, римские, русские и так далее, возможных знамений, предшествовавших природным катаклизмам, битвам между народами и примерами прямого вмешательства пантеона богов в результаты сражений. И вторая – это обладание универсальным языком, позволяющим точно отображать окружающий мир, творить и эволюционировать каждому человеку в отдельности. Древний славяно-рунический язык стоит недалеко от языка космических богов, но он постепенно был забыт. Действительно, каких-либо древних книг или больших произведений, написанных рунами, нет. Это главным образом надписи на могильных плитах, на дорожных знаках, на оружии, керамической посуде и других предметах домашнего обихода, на украшениях, монетах, на скальных надписях. Они разбросаны по всей Скандинавии, Давии, Дании, Англии, Венгрии, России, Украине, Гренландии и даже на Атлантическом побережье Америки. Учитель света Солнечной системы. Просветителями человечества называют тех немногих людей, которые целью жизни своей ставят освобождение народов от всех видов рабства и обычаев, предрассудков, невежества и всевозможных заблуждений. А так как люди погружены в них с головой и даже не замечают своих цепей, то задача освобождения является поистине титанической. Не прощают люди тех, кто несет им свободу от рабства, потому столько преследуемых, умученных и убиенных среди лучших представителей человечества на протяжении всей истории мира. Тьма всегда яро восставала против них и неистово с ними боролась. И невежество, злоба и заблуждения человеческие были всегда на стороне тьмы. Если на земле и в мирах назначение человека нести свет и людям, и всему, что его окружает, то именно на это направляются его основные сознательные действия. Именно состояние его ауры должно быть таково, чтобы излучения ее были светлы. А это так трудно в условиях плотного мира. Цель учения жизни в том и состоит, чтобы утвердить светоносность ауры. Стремящийся к свету прежде всего стремится его утвердить в микрокосме своем, чтобы стать светочем миру. На Востоке и в Азии проживает большая часть человечества. Здесь возникли и когда-то ушли покрытые славой великие цивилизации древности. Не отставшие страны и отставшие народы занимают ныне эти территории, а новые силы и воплотившиеся новые души народов просыпаются здесь к невиданным свершениям. Уже сегодня экономисты пророчат, что скоро Китай, Индия и Бразилия, а также Россия обгонят остальные страны. Но кто, как не Россия, русская революция своим примером открыла молодым народам путь восхождения. Таким образом, помимо сугубо национальной, локальной революции, свергнувшей преграды на пути национального развития, русская революция вобрала в себя энергию и устремленность общемировой планетарной революции. Собственно, февральская революция 1917 года имела цели лишь внутреннего оздоровления. Но волею судьбы, благодаря исторической миссии русского народа, начавшаяся лишь на домашнем запале, революция февраля приобрела мировой масштаб. Внутреннее напряжение, сила внутренних и внешних противоречий при всех известных издержках того периода вызвали колоссальный приток энергии и невиданный энтузиазм. Именно эта энергия зажгла другие народы. Именно она изменила мир. Таким образом, значение и главный смысл русской революции заключается во всемирно-историческом ее характере, в открытии пути перехода к новому миру. Новая жизнь, новый мир от начала составляют национальную русскую идею. Именно русской рукою совершился поворот в жизни планеты. Именно Россия возглавила новый поток исторического движения. Потери Второй мировой войны, годы залечивания ран, годы застоя, брожения и перестройки замедлили и, казалось, даже развернули русское движение. Но приходит время, и освобожденный народ обретает прежнюю сплоченность. Народ все яснее осознает свою всемирно-историческую миссию. Русская революция, русская миссия не погибли. Революционное движение России продолжается. Посольство космического разума Солнечной системы, посольство Архатов, семья Рерихов в Россию в 1926 году имеет как известную, так и неизвестную сторону. Слова великого учителя света Рерихом 18 июля 1926 года. Настоящее мужество состоит в том, чтобы принести мое письмо, письмо великого Логоса Солнечной системы, самым страшным людям. Нельзя выразить, около каких опасностей прошли в Москве. Малейшее сомнение или содрогание могло принести разрушение. Я потому просил понять серьезность момента. Учите новых претворять идею в действие. И прежде привлечения того, у кого работа над собою. Укажите, как отсутствие сомнения очищает путь. Считаю результаты Москвы важным исторически. Я радуюсь явлению поездки вместе. Для вас поездка – явление необходимости. После встречи в Москве с членами сталинского правительства Рерихов вызвали для беседы в ВЧК, но внезапная смерть комиссара Дзержинского прямо в его кабинете отменила эту беседу. В это время Рерихи находились в его приемной. Когда они уезжали из Москвы, то видели огромные массы людей, коих согнали на похороны Железного Феликса. Обращение к сталинскому правительству осталось без ответа. Чуждые силам света иуды-большевики, естественно, не могли воспринять светлых космических идей Гималаев. Князь Тьмы и его советские наместники утаили от российского народа и сам факт прихода Рерихов с посланием от великих иерархов, от строителей Солнечной системы. Матерь Агни-йоги Елена Ивановна Рерих в 1933-36 годах писала: «Он, Сталин, умер. Учитель света подтверждает, что он, несомненно, умер, духовно умер. Сам, не зная, помогает строению, как крупный джинн старается выметать ссор, потому пусть и мертвец потрудится». Живой мертвец, страшный Марат, много энергии, но направление ее ложное. Он очень мучается от призраков, питает их, но не сознается в этом. Мужество знания истины, как бы ни горька она была, отличает истинного коммуниста. Любовь к познанию истины и правды – это черта истинного коммуниста-общинника. Ответом эгоизму самости может быть только община духа. Община есть единственный разумный способ человеческого сожития. Одиночество есть разрешение вопроса жизни вне общины. Все промежуточные явления, различные ступени компромисса обречены на разложение. Желающий посвятить себя истинному коммунизму действует в согласии с основами великой материи. Но если кто-то хочет создавать компромисс, пусть выберет главою банкира, по крайней мере, его похвалят за резвый цинизм. Сознательная община исключает двух врагов общественности, а именно неравенство и наследование. Всякое неравенство ведет к тирании, наследование является компромиссом и вносит гниение в основы. Почему на Востоке почитают Ленина? Именно за ясность построений и нелюбовь к условностям, за веру в детей, как символ движения человечества. В России впервые в истории человечества поднялось красное знамя свободы трудящихся. Впервые эксплуататоры-паразиты были лишены правды на власть и лишены собственности. Именно внезапность ленинского удара решила исход дела. Вслед за этим возник призыв учиться коммунизму, учиться строить общину космического формата. Коммунизм, поддержанный техникой, даст мощное устремление к знанию. Именно община должна стать самым чутким аппаратом эволюционности. Именно в сознательной общине никто не может утверждать о сложившейся мироизученности. Всякая тупая преграда отмечается обостренной вибрацией коллектива. Даже намек на законченность делает невозможным пребывание в общине. Кто же примет клеймо тупости? Кто лучше Николая Рериха и его семьи в то время годился на роль национального духовного водителя? Но темные кремлевские властители перепугались. Впоследствии Рериха они назвали очень опасным человеком. Рука помощи Светлого Братства Сил Света была отвергнута, а его посланцы чуть не погибли. Как же человечество Земли думает приблизиться к Высшему без признания земных наместников иерархии Света? Как же может водвориться связь, когда человечество не признает величие цепи иерархии Света? Мышление землян настолько отравлено ядом самомнения, что нарушается все космическое равновесие. Так на пути к нам нужно принять все утверждения, касающиеся иерархии, как спасительный якорь. Послание Махатм советскому правительству. На Гималаях мы знаем совершаемое вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сожгли войско рабов. Вы раздавили пауков наживы. Вы закрыли ворота ночных притонов. Вы избавили землю от предателей денежных. Вы признали, что религия есть учение всеобъемлемости материи. Вы признали ничтожность личной собственности. Вы угадали эволюцию общины. Вы указали назначение познания. Вы преклонились перед красотою. Вы принесли детям всю мощь космоса. Вы открыли окна дворцов. Вы увидели неотложность построения домов общего блага. Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременным. Также мы признали своевременность вашего движения и посылаем вам всю нашу помощь, утверждая единение Азии. Знаем, многие построения совершатся в годах 28-м, 31-м, 36-м. Привет вам, ищущим общего блага. История всех времен и всех народов несет свидетельство этой помощи, которая, скрытая от публичной известности, обычно предлагается на поворотных пунктах истории стран. Принятие или отвергание этой помощи неизбежно сопровождалось соответствующим процветанием или упадком страны. Правительству России также своевременно было дано строгое предупреждение, и мы знаем свидетельства тяжелых последствий его отвергания. Большой бедою советской эпохи стало также насильственное насаждение власть имущей тьмой воинствующего атеизма и грубого вульгарного материализма. Ленин начал с утверждения всеобщей грамотности, с избавления от невежества и отживших основ, а его преемники-предатели закончили созданием культа большевистского строя, культа правящей партии и культа личности Сталина. Сила и здоровье государства в любви народа к Отечеству, почитании достойнейших, в средоточии воли на сильнейшем – все это составляет основу народной нравственности, народного самоосознания. Но никакая нравственность, так же как и жизнь, невозможна без животворного первоистока света. Без первоисточника космической жизни и высокой нравственности самый лучший дворец станет тюрьмою, а живые светлые идеалы заменятся позолоченными идолами. Разгул безбожия, царивший 70 лет, все же не высушил душу, не лишил народ русский его глубинной славянской одухотворенности. Не умом, так сердцем, не в догматах, так главным человек продолжал следовать небесному водительству. Минуло время, и неотъемлемое и главное в новых формах и новом понимании стало возвращаться на законное место. Именно тогда, в то смутное время, в лучах зари Востока, для России и для человечества прозвучало свыше духовное слово о новом мире, учение живой этики, агни-йога, а точнее учение космической этики, данное землянам силами света Солнечной системы. Неизбежные искажения переходного периода, ошибки и жертвы, отнимавшие у России многие силы, не смогли помешать главному – подготовке России к заключительной битве с мировым злом. Невозможно оправдать любую жертву без понимания ее цели. Парадоксальный противоречивый период между 17-м и 1945-м со всеми его гигантскими издержками и великими свершениями можно понять исключительно как исторически неизбежную цену, которую Россия вынуждена была заплатить, чтобы одолеть Армагеддон. Нацизм, бесноватый фюрер, равно как и возобладавшие в Кремле преступления и террор, были ближайшими инструментами, которые воспользовались средоточие нечеловеческого зла, олицетворяемое западной черной мафией и князем тьмы. Назревавшая Вторая мировая война и Армагеддон, предсказанный еще древними пророчествами, решал не только судьбу России, но и всего мира. На земле и на небе в невиданном прежде масштабе разразилась величайшая битва. В том, что касается земли, существовали объективные предпосылки перехода обычной войны к массовым ракетно-ядерным ударам. Была и угроза извержения подземного огня. Гибель планеты в 1940 году, ее раскол при подобном повороте событий стали бы неизбежны. Главной силой, которая могла воспрепятствовать действиям тьмы на планете, была Россия. Многое было сделано силами князя тьмы, чтобы помешать России. Отсюда бесконечные напасти, безумства, вакханалии, войны, терзавшие и ослаблявшие Россию – великою жертвой, вот поистине, чем были годы от 17 до 45. Без земного подвига России небо не победило бы. Россия стала не только спасителем планеты от уничтожения, но и зарею, и дорогой для мира нового. Даже опора мира старого, Запад, с рождением новой России, вынужден был начать жить иначе. Ростки здоровых сил под лучами русской зари стали пробуждаться по всей планете. Но подлинно планетарный переворот русская революция совершила в Азии и на Востоке, там, где ожидается главный рассвет. Сам массовый перенос в годы войны промышленности за Урал, освобождение от ледников тундры, концентрация и актуализация мировых природных запасов – здесь и теперь эволюционно не случайны. Именно тут, нетронутыми до срока, планета хранила свои богатства. Именно тут, на востоке от Урала, планета берегла родники человеческого духа. Здесь набиралась сила новых народов. Здесь центр и средоточие планетарной воли.